Мир вам, дорогая церковь. Приветствую. Как приятно и как хорошо, когда у нас все хорошо. Когда у нас все есть, когда есть пища и питье, когда есть жилье, когда есть одежда. Так хорошо жить, так приятно и так же легко. В это время, когда у нас все хорошо, все налажено, легко любить, легко благодарить, легко быть довольным, легко прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Когда у нас все есть, когда есть семья, есть радость, есть друзья. Но, к сожалению, в жизни не всегда есть благоприятные условия. Как нам прославлять Бога и благодарить Его в таких случаях? Особенно, как нам это делать в тех случаях, когда мы не чувствуем поддержки Бога, когда мы не чувствуем, что наш Господь рядом с нами? Возможно ли это благодарить и прославлять Бога всегда, в любых ситуациях, в любых сложностях? Пожалуй, это самый наивысший уровень веры, когда человек умеет прославлять Бога в сложных ситуациях, несмотря на боль, несмотря на испытания, которые он проходит. Потому что именно в эти времена, когда мы не чувствуем Бога, нам становится очень тяжело, и нам кажется, что Бог вообще не рядом, что Он очень далек от нас. Настоящие отношения на самом деле очень часто проверяются разрывом или неблизостью, когда люди на некоторое время удаляются друг от друга, на некую берут паузу, берут дистанцию, держат дистанцию и имеют возможность как бы проверить себя, свои чувства, свои мысли по отношению к кому-то. Любые отношения можно проверить и тем самым проверить, насколько серьезны отношения или это просто какие-то чувства. В наших отношениях с Богом точно так же. Это такие же важные особые отношения, которые тоже могут проверяться. И отношения с Богом не всегда будут близкими. Не всегда мы будем чувствовать близость Бога в наших отношениях с Ним. Для укрепления наших отношений, на самом деле, Бог будет удаляться, отделяться от нас. И нам будет казаться, что Бог о нас вообще позабыл. Мы не будем чувствовать Его совсем. Нам кажется, что Бог вообще далеко-далеко от нас. За тысячи километров, наверное, где-то там, далеко во Вселенной, занимается чем-то более важным, чем нашей жизнью, потому что мы совсем его не чувствуем. Мы совсем не имеем связи, никакой связи. Сейчас, в наше время, в нынешнем веке, отсутствие, понятие отсутствия какой-либо связи становится невозможным. Наверное, современному поколению тяжело будет понять, каково было раньше, когда не было таких технологий. Потому что всего лишь 25-30 лет назад люди могли общаться только посредством личной связи, личной встречи, посредством, может быть, писем обычных, то есть почты. И у кого был телефон дома, стационарный, обычный телефон. Других способов общения не было. Сегодня у каждого практически есть свой личный мобильный телефон, который он может носить всегда с собой. Есть телефоны, которые имеют также подключение к интернету, что дает возможность получать письма мгновенно после их отправления, в ту же минуту, в ту же секунду практически. Технологии позволяют сейчас не только общаться посредством звукового общения по телефону. Сейчас уже есть теле тоже передачи, видео, когда, например, скайп, когда мы можем общаться, находясь в другом, на совершенно другом конце света, мы также можем позволить себе иметь связь, контакт, общение друг с другом. Сейчас нарушить связь довольно тяжело. Пока работают все механизмы в системе, нарушить связь тяжело. Даже найти в мегаполисе особенно какое-то сейчас место, где у вас не будет ловить телефон, довольно-таки сложно. Нет таких сейчас мест, где мы можем оказаться вне зоны доступа сети. Но в отношениях с Богом наш Бог удаляется. Наш Бог совсем удаляется. Какие примеры нам приводит Священное Писание? Помимо Иисуса Христа, Сына Божия, которого Бог любил всем сердцем, Писание нам говорит о том, что Господь имел особые близкие отношения с Давидом, потому что это был человек, которого Бог сам лично избрал по сердцу своему, по сердцу Бога он был избран. И, несомненно, у Давида были близкие, тесные отношения с Богом. Но Писание говорит и дает примеры того, как избранный человек по сердцу Божию, друг Бога, друг Божий, тоже жаловался на то, что Бог его покидал. Он жаловался на отсутствие своего величайшего друга. Тексты, которые подтверждают это, Псалом 21, 2 стих, Давид пишет: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего». Псалом 42, 2 стих: «Ибо ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую и ухожу от оскорбления врага?» Псалом 73, 11 стих: «Для чего отклоняешь руку твою от десницы твою, и среды недра твоего порази их?» Боже мой, ты оставил меня. Боже мой, ты отринул меня. Боже мой, ты отклоняешь руку. Это говорит человек, который был другом Божиим. Это был человек, которого Бог любил всем сердцем, которого Бог избрал сердцем. Давид спрашивает у Бога: «Почему ты так далек от меня, Боже? Почему ты прячешься, когда ты мне так сильно нужен? Мне нужна помощь, враги наступают. Почему ты оставил меня, Боже? Почему ты остаешься вдали? Где ты, Боже?» Конечно, Бог никогда не оставлял Давида. Бог и не оставляет, и не бросает нас с вами. Бог неоднократно в Писании тоже говорит, что Он никогда не покинет нас. В Второзаконии, 31 глава, 8 стихе говорится: «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Другой текст Писания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух Святой». Евреям 13 глава, 5 стих, 2 часть: «Ибо сам Он сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Бог обещал нам, что Он нас не покинет, Он всегда будет с нами. Но Бог не обещал то, что мы всегда будем ощущать Его присутствие, что мы будем чувствовать Его. Он только обещал, что не оставит. И даже наоборот, Бог признается, что порой Он прячет свое лицо от нас. И действительно, есть времена, когда Бог может и не действовать в нашей жизни, не предпринимать никаких конкретных явных действий. Как это происходит в нашей жизни? Мы просыпаемся и, наверное, ощущаем какое-то изменение, и чувствуем, что наши чувства к Богу, какие-то вот эти особые исчезли, что какая-то вот пропасть, пустота, ничего нету. Вот нету ничего. Мы молимся, решаем помолиться. Надо обратиться к Богу, это же должно помочь. Но все равно мы молимся, ничего не меняется. Тишина. Что делать дальше? Мы начинаем духовно упражняться. Мы хотим восстановить эту связь. Мы читаем Священное Писание. Мы идем на богослужение. Мы слушаем проповедь. И вновь мы не можем восстановить эту связь. Мы не чувствуем связи. Мы просим наших родственников, наших близких, людей, которым мы дороги, помолитесь, пожалуйста, обо мне. Молитесь обо мне. Они молятся за нас. Мы ожидаем, что не только я молюсь, другие молятся. Сейчас все изменится, но не меняется. Возможно, мы даже пытаемся поститься, найти контакт с Богом, но иногда даже это может не помочь и не принести результата, которого мы хотим. В наших мыслях проскальзывают вопросы. Сколько это будет длиться? Один день, неделю, месяц, год? Или я вообще окончательно потерял Бога? Господи, где ты? Почему ты не отвечаешь мне? Господи, где твоя рука? Почему ты отринул меня, Господи? Нам кажется, что наши молитвы никто больше не слышит, что они не поднимаются выше нашего потолка. Будто мы набираем номер Бога, но нам отвечают в ответ, что номер абонента занят или находится вне зоны доступа сети. В конце концов, мы снова себя просто спрашиваем, в чем дело, что происходит, что со мной происходит, что со мной? Что со мной не так? Что я натворил? Скорее всего, на самом деле, с вами все хорошо. Если, тем более, вы прошли все пункты, попытались восстановить связь, помолились, упражнялись духовно, с вами все хорошо. Покаялись. Вы полностью в порядке. Связь не нарушена с Богом, не переживайте. Возможно, это просто является неким испытанием и укреплением ваших отношений с Богом. Бог хочет, чтобы эти отношения приобрели новую форму, новый уровень и стали сильнее. Каждый верующий, каждый христианин когда-то сталкивается с этим и проходит через это. Это очень непонятно, это бывает больно. Но это, несомненно, жизненно важно и необходимо в отношениях с Богом. И особенно необходимо для развития нашей веры. В Библии есть еще один пример, еще одного замечательного человека, которого Бог искренне любил и обожал. Этого человека звали Иов. Это был особый человек. Но что нам говорит Иов? Чему нас тоже учит Иов? Иов, 23 глава, 8 стих, с 8 стиха. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытывает меня, выйду как золото». Иов ищет Бога. Иов, замечательный Иов, праведный Иов, которого Бог тоже очень любил, очень ценил. Он ищет Бога. Праведник не может найти. Когда Бог кажется нам сильно далек, когда мы чувствуем, что нам кажется, что Он на расстоянии, мы Его не чувствуем. Нам кажется, что Он зол на нас. Первая мысль, которая обычно приходит, что мы что-то сделали. Поэтому Бог удалился, мы, наверное, согрешили, и Бог хочет наказать нас. Берет эту паузу для того, чтобы мы подумали о своем поведении, раскаялись. Да, несомненно, грех, он разделяет Бога с нами. Грех может мешать нам и Богу, но особенно, когда мы уже раскаялись, у нас должна возобновиться связь. И к тому же, чаще всего, когда мы согрешаем, наш Господь милостив и, наоборот, желает найти нас заблудшими и ищет нас, обличает нас, выходит первый обычно с нами на связь в дальних случаях. Но бывает, что Он и наказывает, и удаляется. Но вот чаще всего это удаление, скорее всего, все-таки некая проверка. Она не связана, наверное, с грехом. Это проверка веры, которую мы должны пройти. Потому что Бог хочет проверить, продолжим ли мы любить Его, продолжим ли мы доверять Ему, слушаться Его. Даже тогда, когда мы не чувствуем Его присутствие, когда мы не видим Его подтверждение, когда мы не видим поддержку, когда мы не видим каких-то конкретных действий в нашей жизни, каких-то благословений. Одна из, наверное, самых частых ошибок, которые мы с вами совершаем, как верующие люди, как христиане или просто люди, мы всегда ищем каких-то особых эмоций. Мы ищем переживаний, которые даст нам Бог, вместо того, чтобы искать на самом деле самого Бога. Эмоции и Бог, они связаны, несомненно. Но Бог – это нечто более, чем просто чувство. Мы полагаемся на чувство, но не всегда стоит этого делать, так как именно чувство Бог может в любой момент отнять. И тогда нам нужно полагаться на Бога, и для этого Бог это и делает. Когда мы каемся, Бог дарует нам множество эмоций. Когда мы приходим к Богу, это такая великая радость. Как вы помните, когда мы приходим, очищаемся, мы чувствуем эту радость, это благословение, то, что Бог наполняет нашу жизнь, приходит в наше сердце, очищает нас. Какая великая благодать и радость, какое прекрасное время. И обычно в это время эти юные, чистые, новые молитвы, которые возносятся к Богу с просьбами, чаще всего Господь отвечает на них. Каждый из нас может это сказать из своего личного опыта. И Господь это делает для того, чтобы мы могли в своей юной вере утверждаться, подтверждать для себя, что Бог есть. Но когда мы духовно с вами взрослеем, Бог отучает нас от этих зависимостей, от этих привычек. Это точно так же, как приходится дитя, младенца, в какое-то время приходится его отрывать от груди матери, потому что приходит время, когда нужно взрослеть. Наш Бог, Он вездесущ. Бог присутствует все время с нами. Но вездесущность Бога и проявление Бога – это разные вещи. Вездесущность Бога – это, скорее всего, просто факт. Мы верим и знаем, что Бог вездесущ. Где бы мы ни были, Дух Святой будет рядом. Бог будет рядом. А Божье влияние – это, скорее всего, как раз действие. Божье влияние – это практика. Божье влияние – это те же чувства, то же исполнение, ответы на молитвы благословения. Да, Бог желает, чтобы мы ощущали Его присутствие, чтобы мы знали, что Он действительно рядом, чтобы у нас были эти чувства. Но больше Господь обеспокоен нашей верой, нашим доверием Ему. Потому что именно вера спасает. Наша вера в Бога, Иисуса Христа, а не чувства. И вера наша, она больше радует Бога, чем просто наши эмоции. Ситуации, в которых Бог будет укреплять нашу веру, будут проявляться тогда, скорее всего, когда наша жизнь будет разваливаться. В самый сложный момент, в самый трудный момент, именно когда Бог нам нужен, как говорит Давид, когда идет война, когда нужна помощь, когда нужен совет, когда нужна поддержка, в самый трудный момент это может появиться. Как иметь связь в Бога, как иметь связь с Богом во время кризиса, без коммуникации и общения? Где взять эту связь? Как свой взор обращать на Христа? Как свой взор обращать на крест, когда наши мысли, когда наши глаза в слезах от печали и горя? Как нам удержаться на Христе? Давайте посмотрим, что делал Иов. Ответ кроется в Писании. Что делал Иов? Что делал Давид? Что они делали в этих случаях, когда Господь пропадал? Ну, Он не пропадал, как мы выяснили, но когда Господь не отвечал взаимностью. Что делал Иов? Книга Иова, 1 глава, с 20 стиха. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился. И сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословение, благословенно. Да будет имя Господне благословенно. Да будет имя Господне благословенно». Самое главное, что Иов сделал, он прославил Господа. Иов все потерял, но он прославил Господа. Как прославлять Бога, Иов? Как ты можешь прославить Бога? Что делал Иов? Если читать книгу Иова, там конкретнее показывается, как он это делал. Во-первых, Иов не скрывал своих эмоций и чувств. У него, наверное, было какое-то чувство недопонимания, чувство брошенности. Но он не скрывал, он не боялся об этом не сказать Богу. Он честно открывал Богу свои чувства. И мы также, мы можем Богу рассказывать, что происходит, почему мы Его ищем, что случилось. Иов, 7 глава, 11 стих. «Не буду же я удерживать уст моих, я не буду молчать. Буду говорить в стеснении духа моего, я буду жаловаться в горести души моей». Иов изливал свою душу, Иов открывал свою боль. Он все рассказывал, что с ним происходит, что он хочет. Иов 29 глава, с 1 стиха. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головой моей, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Иов рассказывает, он говорит: «Бог, я был такой великий, я был такой знатный, меня любили, меня уважали. Господи, у меня было все, у меня были дети». И все это он рассказывает. Он рассказывает и передает. Хотя Бог молчит. Вы знаете, особенно удивительная вещь в книге Иова, то, что на протяжении 37 глав, когда все это происходило, Бог молчал. Бог молчал. А Иов прославляет Бога. Тем, что Иов рассказывает или молится Богу, этим же он и прославляет Бога. Иов верил в Бога. Иов верил и знал, что Бог слышит его. Иов верил, что Бог позволяет ему общаться с ним. Иов верил, что Бог позволяет ему даже пожаловаться, пороптать о том, что случилось. Иов знает, что то, что он ропщет, Бог это разрешает, то, что он жалуется, что Бог все равно его любит. Что, какой еще пример Иов нам приводит, что нужно свое внимание сосредоточить на Боге, сосредоточить на неизменности Бога. Несмотря на какие-либо трудности, сложности, обстоятельства, нам нужно держаться за Бога, потому что Бог наш неизменен. Напоминать себе истины, которые мы знаем о Боге, что Бог нас любит, что Бог знает, через что мы проходим, что у Бога есть замысел для нашей жизни. Когда жизнь Иова рушилась, он все равно находил, за что можно прославить Бога. Иов говорил, что Бог добролюбящий. Иов говорил, что Бог всемогущий. Иов говорил в 42 главе, 2 стих: «Знаю, что ты все можешь, ты всемогущий, и что намерение твое не может быть остановлено». Иов говорил, что Бог знает все о нас. Иов 31 глава, 4 стих: «Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов?» Он знает все мои шаги. 23 глава, 10 стих: «Но он знает путь мой, пусть испытывает меня». Иов говорил, что Бог знает все о нас. Иов говорил, что у Бога все под контролем. 34 глава, 13 стих: «Кто, кроме Его, промышляет о земле? Кто управляет всею вселенную?» Бог управляет всем. У Бога все под контролем. Иов говорил, что у Бога есть план для нас, для каждой жизни. 23 глава, 14 стих: «Так Он выполнит положение мне, и подобного этому много у Него. Он выполнит положенное мне». У него есть какой-то план. Он знает, что он делает. И, конечно же, Иов упоминает, что есть спасение. 19 глава, 25 стих: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Иов говорит: держитесь Писания, держитесь Слова Божия, верьте, что Бог исполнит обещанное, то, что говорится в Писании. Во время духовной засухи мы можем надеяться и полагаться на Бога. Мы можем надеяться и полагаться на Писание, но не на свои чувства и эмоции. Отношения, основанные только на чувствах, только на каких-то эмоциях, длятся недолго. Они несерьезны и неглубоки. Обстоятельства не могут изменить Бога. Божья милость всегда будет в действии, она всегда для нас, даже когда мы не чувствуем ее. Иов держался Слово Божие. Он говорил в 23 главе 12 стихе: «От заповеди уст его не отступал я. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Он говорит, что Писание он исполнял и ценил больше, чем свои принципы. Вера в Слово Божие помогла Иову остаться верным. Именно эти принципы ему помогли. Хотя это было в его ситуации не совсем логично, потому что Иов с самого начала признал, что это Бог посылает ему эти трудности. Иов даже во время самых сложных страданий говорил в 13 главе 15 стихе: «Вот он, вот Бог, Бог убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его». Что еще является тут уроком? Помнить о том, что сделал для нас Бог. Что сделал для нас Бог. Даже если бы все страдания мира на нас обрушились, вся горечь, вся печаль, даже если бы, как и на Иова, самые тяжелейшие испытания, нам все равно было бы за что поблагодарить и прославить нашего Господа Иисуса Христа. Причем не однажды прославить, а мы должны постоянно благодарить Его и прославлять за то, что Он сделал для нас. А что для нас сделал Господь? Сын Бога, Иисус Христос, умер за вас. Он умер за нас, за каждого из нас. И это является причиной для того, чтобы всегда, бесконечно благодарить и прославлять Бога. К сожалению, мы часто забываем о том, что совершил для нас Христос. Насколько тяжело было Ему на самом деле это исполнить. Через какие страдания, боли, унижения Он прошел. Как Его били, издевались, обвиняли Его, обзывали, смеялись над Ним, издевались. Как Его распяли, как Он пострадал за нас. Христос тоже говорит одну интересную вещь. Марка 15 глава, 34 стих, когда Он висел на кресте, в самый последний момент Иисус сказал: Боже мой, мой Бог, Отец мой, для чего Ты оставил меня? Бог испытывает всех. Бог любил Иисуса Христа, Своего Сына, которого Он отдал для нас, и Он его также испытывал. Иисус Христос, Сын Божий, имел силу и власть, чтобы не исполнять волю Отца. Но Иисус сделал это для того, чтобы спасти нас. Почему Бог допустил такой ужас? Почему? Издевательство над Своим Сыном. Умерщвление Своего Сына. Ответ тоже кроется в Писании. Иоанна 3:16. Почему? Потому что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что Господь возлюбил нас, поэтому Он позволил этому свершиться. А зачем? Зачем Он это сделал? Для того, чтобы нас избавить от вечного ада, от вечных мучений, даровать нам спасение, даровать вечную жизнь, вечности, пребывать вместе с Ним. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Иисуса Христа, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Бог отдал эту жертву, чистейшую, прекраснейшую жертву, без греха, чтобы тот взял весь грех, и чтобы мы могли с вами стать праведными, такими же праведными, как Иов, такими же праведными, как Иисус Христос. Христос отдал все, чтобы мы могли иметь все. Христос отдал свою жизнь, самого себя, чтобы мы имели абсолютно все. Мы имеем возможность приобрести прощение. Мы имеем возможность приобрести спасение. Мы имеем возможность иметь жизнь вечную и пребывать с Богом. Только эта одна причина дает нам, является той, за которую мы должны всегда быть благодарными Богу за все. Поэтому, если кто-то из вас еще не познал Бога, не покаялся, вы имеете эту возможность сделать всегда. Помолитесь Богу, покайтесь, попросите Бога войти в вашу жизнь и оставаться, пребывать вместе с вами всегда. Вы можете это сделать либо сейчас на собрание выйти вперед, либо после собрания. Но знайте, что Господь вас любит. Господь нас не оставляет, но желает, чтобы мы пребывали в Нем. Аминь.